С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня 4 марта, пятница. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В России опубликовано письмо в защиту судебной системы. По мнению 55 знаменитых подписантов, на дискредитацию этой системы в том числе повлиял и процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. До выборов президент России остался ровно год, они пройдут 4 марта 2012-го. Кого бы вы хотели видеть следующим президентом России? Сегодня 40 дней со дня теракта в московском аэропорту Домодедово. В Москве и Подмосковье проходят траурные панихиды по погибшим. Конфликт между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи приближает Ливию к полномасштабной гражданской войне. Это главные темы нашей сегодняшней программы. 55 деятелей культуры и спорта выступили с обращением в защиту российской судебной системы, которая, по мнению подписавших этот документ, подвергается дискредитации после приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Подпись под письмом поставили адвокат Анатолий Кучерена, трехкратный олимпийский чемпион, Владислав Третьяк, телеведущая Тина Канделаки, артисты цирка «Братья Запашные» и другие известные в России люди. Защита Ходорковского и Лебедева считает, что новое обращение, вышедшее из-под пера кремлевских чиновников, направлена против бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС». По мнению адвоката Юрия Шмидта, этот документ еще больше дискредитирует судебную систему России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Аналогичное обращение появилось в 2005 году после первого судебного решения по делу ЮКОСа. Оно известно как «Скандальное письмо 50». Скандальное, потому что неизвестно, кто автор текста и кто оплатил рекламную площадь на страницах газеты «Известия». А также потому, что подписавшие документ лица спустя 5 лет один за одним стали отрицать свое участие в этом, как им показалось, сомнительном кремлевском проекте. Среди отказников балерина Анастасия Волочко, певец Александр Буйнов и спортсменка Ирина Роднина. И вот теперь письмо 55. В частности, в нем говорится: на фоне второго процесса по делу руководителей нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. Широкая дискуссия об обеспечении независимости суда и судей превратилась усилиями некоторых общественных активистов в манипулирование общественным мнением и беспрецедентное давление на правосудие. Конец цитаты. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поставила свою подпись под этим обращением.
Я не могу сказать вам по поводу Ходорковского, я не вникала в его дело, но я прекрасно понимаю, что такие капиталы, которые были у него, и еще плюс те возможности, которые он хотел потратить, эти капиталы на реализацию своих предвыборных амбиций, это не особо такая была честная игра. Его личность известна сейчас всему миру. Итак, если ему вынесли такой приговор, этот приговор имеет под собой почву.
Вам известно такое выражение, так называемое «басманное правосудие»? Слышали о нем?
Вы знаете, что я много чего слышу и много чего знаю. Я все время выезжала за рубеж, когда у меня была советская власть. Вот, и я выезжаю за рубеж и сейчас. И я видела и вижу, какое изменение происходит с Россией, когда русских вообще за людей не считали. А сейчас во многих аэропортах тележки с русскими надписями. И какие продавцы по-русски говорят, и какие отелях официанты говорят по-русски, и как уважают сейчас Россию. Поэтому я не думаю, что вот так вот нужно устраивать такие перебранки и так далее, и так далее. И в этом смысле я не верю в то, что люди могут вынести приговор, который не имеет под собой почвы.
Письмо 55 также подписал художник и музыкант Сергей Бугаев, «Африка». На вопрос, зачем он поставил свою подпись под обращением, Бугаев ответил следующее.
Все эти люди, которые подписались, хотя бы выскажут свое мнение на тему того, что они думают именно о влияние на судебную систему специфических таких акцентов, очень мощных, которые действительно заслуживают того, безусловно, но, тем не менее, играют крайне негативную роль для того диалога, который должен вестись в гораздо более широком диапазоне.
Скажите, а ваше отношение к процессу над Ходорковским и Лебедевым? Вы подвергаете сомнению второй приговор, который вызвал неоднозначную реакцию многих наблюдателей? Или вы считаете, что второй приговор, где Ходорковскому и Лебедеву дали еще 14 лет, вполне справедлив?
Вот слово «справедливость» в данном случае вообще к тем событиям, которые происходят происходит на планете Земля, я бы не стал применять в данном случае. Все это, безусловно, имеет многовекторные обстоятельства, если так можно выразиться. И, соответственно, без учета всех этих обстоятельств, я бы не стал вносить мнение, что я занимаю какую-то позицию по этому вопросу.
Письмо 55 опубликовано на портале Justice Journal. Сбор подписей, как указано на сайте, продолжается. Адресат документа не указан. Инициатором обращения, как и создания самого портала Justice Journal, стал глава общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников. Комитет был создан в конце 2010 года. Заявленная цель – реализация проектов по обеспечению общественного контроля в области правоприменения и деятельности судов. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт назвал письмо заказным и сравнил его с очередной попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.
Во-первых, конечно, этот текст написан с претензией на некую объективность, хотя, по большому счету, он явно направлен против Ходорковского. Поэтому я полагаю, что инициатором этого текста был не господин Дворников, что ли, кажется, да? И инициатор этого текста господин Сурков, который может завтра мигнуть любым глазом, и будет еще 50 таких писем, и в них будет по 550 подписей. Тем более, что я посмотрел на эти подписи особо таких значительных людей, из-за которых мы бы переживали, как переживали в связи с первым письмом. Вот я помню, что Михаил Борисович очень переживал, что там стоит подпись Лео Бакерия, стоит подпись Антона Овсеенко. Собственно, больше его, по большому счету, никто не волновал. Общий пафос письма, что не надо дискредитировать судебную систему, я разделяю. Но только вопрос заключается в том, что судебная система дискредитирует сама себя. И никакие выступления продвинутой части общественности в защиту Ходорковского и с критикой вынесенного приговора здесь абсолютно никакой роли не играют.
В создании комитета за открытость правосудия, из недр которого и всплыло это письмо, принимал участие президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что теперь об этом сожалеет.
Есть судебный департамент, с которым я дружу. На одном из заседаний председатель судебного департамента и его пресс-секретарь познакомили меня с молодым человеком, который назвался Денисом Дворниковым. Денис Дворников предложил создать некий комитет по защите правосудия. По большому счету речь шла о продолжении деятельности комиссии по открытости правосудия, которую я довольно долго возглавлял. Там шла речь о заведении вот этих интернет-порталов у каждого суда, о том, об их содержании, об их наполнении и так далее и тому подобное, приходилось с этим иметь дело. Дальше мы представили эту историю в публичном пространстве с небольшим количеством людей, но это все делал, соответственно, Денис, а я, как бы сказать, присматривался к тому, что мы делаем. Вот это практически, это письмо, это первое дело того комитета, который я попал, извиняюсь, как кур в ощип. Значит, ну, мне предстоит выяснять по этому поводу отношения, но это уже мои проблемы.
В день, когда было обнародовано письмо, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о том, что судебная система в России отягощена язвами, пороками и недостатками, и подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. Президент США Барак Обама заявил, что не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. Повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи на востоке Ливии, не намерены вести переговоры с ним. Военный бюджет Китая по сравнению с прошлым годом возрастает на 12 с лишним процентов и составит свыше 90 миллиардов рублей. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 28 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров». Ивонна «Сирота Бургундская» и «Трое в театре, не считая собаки». Дискуссия о премии «Поэт». Александр II и Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. Бессарабский вопрос между мировыми войнами. 1917-1940. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. Вечером 24 января в результате взрыва, осуществленного смертником, около выхода из зоны прилета международного терминала погибли 35 человек. Еще двое скончались позже в больницах. Более 200 человек были ранены. Сегодня в Москве и Подмосковье пройдут траурные панихиды по погибшим. О последних новостях расследования и о том, какую помощь получили на сегодняшний день родственники погибших и пострадавшие в репортаже нашего коллеги Марка Крутова.
Официальные представители правоохранительных органов по-прежнему крайне неохотно комментируют расследование взрыва в Домодедово. Последняя новость о нем появилась в среду, вновь лишь со ссылкой на неназванный источник о том, что трем жителям Ингушетии, якобы причастным к подготовке взрыва, предъявлены официальные обвинения. Речь идет о родственниках предполагаемого смертника, 20-летнего жителя ингушского села Али-Юрт Магомеда Евлоева. Его брата и сестру Ахмеда и Фатиму Евлоевых, а также односельчанина Умара Аушева обвиняют по статьям терроризм, бандитизм, незаконный оборот оружия и его изготовление. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил журналистам адвокат Умара Аушева, заявивший, что считает предъявление таких обвинений своему подзащитному необоснованным. За расследованием терактов Домодедово внимательно следят и ингушские правозащитники. По их словам, в этом деле остается много неясного, и к следствию, которое так быстро установило предполагаемого исполнителя теракта и его пособников, у них много вопросов. Вот что рассказал, в частности, в интервью «Радио Свобода» руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Для нас остается непонятным, чем основывалось следствие, когда предъявляло им обвинение в бандитизме, терроризме и незаконном обороте оружия. Единственное, в чем можно было, как нам представляется, обвинить этих людей, это в пособничестве Магомеду Евлоеву или в недонесении информации, которую они могли располагать. Но статьи бандитизм, терроризм и незаконный оборот оружия, они как бы предполагают более тяжкие обвинения. Это непосредственное участие в банде и оборот оружия предполагает, что они, возможно, имели отношение к подготовке взрывчатого вещества, что нам представляется маловероятно.
Как сообщил в начале этой недели руководитель столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян, компенсации от властей Москвы получили 20 семей, потерявших родственников в результате терактов Домодедово. Каждой семье было выплачено 2 миллиона, тяжело пострадавшим по 1,5, а получившим легкие ранения по 1 миллион рублей. По словам сопредседателя общественной организации «Норд-Ост» Татьяны Карповой, эта сумма больше, чем те, что выплачивались после терактов прошлых лет. Однако она не решит большинства материальных проблем пострадавших.
Компенсация в этот раз, слава богу, более-менее удовлетворительная. Но нельзя, конечно, сказать, что она достаточная, потому что проблемы у людей будут огромные. Ни одну еще стенку придется людям, к сожалению, головами пробивать, потому что теракт и пострадавшие при терактах – это какая-то особая категория людей, которая почему-то сразу у государства вызывает прежде всего напряжение очень сильно. Мы добиваемся, чтобы государство приняло наконец статус потерпевшего и пострадавшего при теракте. Тогда уже эта компенсация пойдет сама собой, понимаете, если детей будут платить за школьное образование, да и, в общем-то, надо подумать и о высшем образовании, которое у нас, к сожалению, становится все более и более платным. Поэтому деньги, конечно, безусловно, этим людям будут нужны. И государство должно платить ежемесячно, постоянно, пока дети, по крайней мере, не достигнут 18-летнего возраста и не начнут взрослую стезю своей жизни.
Говорила сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Российские граждане, пострадавшие в ходе Второй мировой войны от нацистов, теперь не смогут получить компенсации и благотворительную помощь от правительства Германии и немецких частных организаций. Как сообщает сегодня газета «Коммерсант», российское правительство закрыло фонд взаимопонимания и примирения, который занимался привлечением средств для этих целей. Власти посчитали, что организация выполнила свою работу и не обеспечили ей преемника. Подробности в обзоре прессы со Светланой Павловой.
1 марта начался процесс ликвидации федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонимания и примирения». Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Владимир Путин. Как отмечает «Коммерсант», в статье «Не дошли от Берлина» таким образом была закрыта единственная организация, являющаяся посредником в процессе выплат Германии компенсации гражданам России, которые пострадали от нацистских преследований в годы войны. Фонд был создан в 1993 году по инициативе Германии и зарегистрирован как федеральное государственное учреждение. В 2000 году Бундестаг принял закон, согласно которому выплата компенсации должна была осуществляться только через госбанки. После этого партнером фонда взаимопонимания и примирения стал немецкий фонд «Память, ответственность и будущее», который распределял выплаты из бюджета Германии. Чуть позже к программе присоединилась Австрия. Для выплат фонд открыл в России, на Украине и в Белоруссии программу «Место встречи. Диалог». Больше всего, до 7500 евро, получали выжившие узники нацистских лагерей смерти, Освенцима, Майданека и других. Остарбайтеры, угнанные в Германию на принудительные работы, получали от 300 евро. Примерно такие же суммы получали, например, евреи-цыгане, скрывавшиеся на оккупированной территории. При этом военнопленные, согласно немецкому законодательству, не имели права на компенсацию. Программа выплат действовала до 2006 года. Всего в ней участвовали 228 тысяч россиян, которые получили в общей сложности 380 миллионов евро. Несмотря на завершение основной программы выплат, фонд сумел привлечь средства других зарубежных организаций. О деятельности фонда после 2006 года в интервью «Радио Свобода» рассказал председатель его правления Сергей Тухачев.
После того, как крупные выплатные программы закончились, он занимался разного рода гуманитарными проектами в пользу бывших жертв, ну и вообще пожилых людей. Из последних проектов, которые мы вели, это были выплаты бывшим советским военнопленным вот за счет средств, которые собирали контакты в Германии, выплаты бывшим узникам концлагерей и гетто за счет средств, которые собирал фонд Максимилиана Кольбе из Фрайбурга, а проект программы «Память, ответственность», фонда «Память, ответственность, будущее», это создание места встречи, диалог. Там 30 проектов было в разных регионах России, такие общегуманитарного, общекультурного характера, там самого разного профиля, от поддержки музеев бывших узников до, так сказать, каких-то юридических консультаций для пожилых и компьютерных курсов для пожилых, самый разный профиль.
А вот как Сергей Тухачев прокомментировал решение о закрытии фонда.
Правительство приняло решение, что фонд свои задачи выполнил, поэтому он больше не нужен, эти программы должны продолжаться как-то по-другому. Обсуждалось, что программы должны быть переданы в Национальный благотворительный фонд, но, так сказать, каких-то официальных нормативных документов по этому поводу нет. Так сказать, хорошо, что решение принято, потому что мы с 2006 года просили правительство определиться, что фонд нужно либо финансировать, либо закрывать, поскольку последние, скажем, 9 месяцев сотрудники просто работали без зарплаты. Правительство те деньги, которые были обещаны в прошлом году, оно так и не выделило. Поэтому хорошо, что решение принято. Правильное оно или неправильное, никакого смысла обсуждать.
Сказал «Радио Свобода» председатель правления фонда взаимопонимания и примирения Сергей Тухачев. В интервью «Коммерсанту» он также отметил, что в правительственные ведомства было направлено 64 письма с просьбой продолжить деятельность фонда, но диалогом это назвать было сложно. В конце января 2010 года на совещании у вице-премьера Александра Жукова было решено профинансировать фонд в первом полугодии 2010 года и ликвидировать его во втором, передав гуманитарные программы преемнику. В сентябре было еще одно совещание, на котором было решено закрыть фонд взаимопонимания и примирения. Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков пообещал «Коммерсанту» дать комментарий о судьбе фонда, но затем не отвечал на звонки. По данным немецкой неправительственной организации «Контакты», с которой сотрудничал фонд взаимопонимания и примирения, в списках ожидающих выплат остаются несколько тысяч человек. После ликвидации фонда они уже не смогут получить деньги. Кроме денежных компенсаций, программа «Место встречи. Диалог» включала в себя 29 гуманитарных инициатив в регионах, продолжавшихся и после прекращения выплат. Среди них создание электронного архива с письмами, фотографиями и прочими свидетельствами войны, проведение встреч школьников с ветеранами, арт-терапия для пожилых людей и даже помощь семьям наркоманов. В настоящее время судьба благотворительных программ не ясна, констатирует «Коммерсант». Мы пытаемся найти нового партнера для работы в России, но это очень сложно, заявил в интервью изданию представитель немецкого фонда «Память, ответственность и будущее». К тому же речь идет о старых людях, которые не могут долго ждать. Жаль, что мы не сможем оказать знак уважения жертвам нацизма и сталинизма, тем более в год 70-летия начала войны. Конец цитаты. Как отмечает «Коммерсант», на Украине и в Белоруссии деятельность фонда «Память, ответственность и будущее» будет продолжена. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главной международной темой сегодня остается Ливия, где продолжается противостояние антиправительственных сил и сил, выступающих за сохранение режима Муаммара Каддафи. О последних событиях, происходящих в этой стране, расскажет международный обозреватель «Радио Свобода» Александра Вагнер. Она в прямом эфире. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. По самым последним данным, Ливийский национальный совет не собирается садиться с Муаммаром Каддафи за стол переговоров. Напомню, что сформированный на минувшей неделе сторонниками свержения ливийского лидера национальный совет не является временным правительством, а представляет интересы оппозиционных сил. Глава совета, бывший министр внутренних дел Ливии Мустафа Абдель-Джалил, заявил, что «мы пойдем на переговоры только в случае, если они будут касаться условий и даты ухода Муаммара Каддафи». Как отмечает находящийся в Ливии корреспондент BBC Кевин Коннелли, ни у сторонников, ни у противников Муаммара Каддафи нет достаточного количества военных сил, чтобы кардинально изменить ситуацию. По этой причине Национальный совет Ливии призывает мировое сообщество вмешаться. В первую очередь, чтобы прекратить воздушные атаки войск, верных Муаммару Каддафи. В четверг бомбардировкам подвергся крупный город Брега, где расположен нефтеперерабатывающий завод, а также позиции повстанцев в городе Аджабия. Между тем, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. За взвешенный подход при обсуждении планов иностранного вмешательства выступили и страны Запада, которые при этом осудили случаи нападения на гражданское население в Ливии. Выступая в четверг, президент США Барак Обама сказал:
«Тому, кто входит в ближайшее окружение Муаммара Каддафи, стоит задуматься над насилием, совершаемым против беззащитных граждан. Эти случаи будут расследованы, а виновные понесут ответственность. Эти люди заняты тем, что гадают, куда качнется маятник истории, но история против Муаммара Каддафи».
О своем намерении начать расследование в связи с обвинениями режима Каддафи в преступлениях против человечности в четверг сообщил главный прокурор Международного суда Луис Морено Окампо.
Управление главного прокурора Международного уголовного суда проведет расследование и установит лиц, более всего ответственных за самые серьезные преступления, совершенные в Ливии. Управление представит судьям результаты расследования, и судьи решат, выдавать ли соответствующие ордера на арест подозреваемых лиц.
Об этом сообщил главный прокурор Международного суда Луис Морено Окампо. Павел?
Спасибо, Александра. На прямой связи с нами была международный обозреватель «Радио Свобода» Александра Вагнер. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». Как складываются отношения президента Виктора Януковича с украинским парламентом? В программе «Время гостей» сегодня участвует представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Украины Юрий Мирошниченко. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30, «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас знакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. В результате взрыва, осуществленного смертником 24 января, погибли 37 человек. Более 200 были ранены. Сегодня в Москве и Подмосковье проходят траурные панихиды по погибшим.
В Барнауле по инициативе Союза общественных организаций Алтайского края прошел митинг против произвола и бездействия правоохранительных органов региона, сообщает корреспондент Радио Свобода. Повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи на востоке Ливии, не намерены вести переговоры с ним. Ливийский национальный совет, созданный оппозицией в городе Бенгази, заявил, что условием урегулирования кризиса в стране может быть только уход Каддафи из политики и его отъезд из Ливии. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. МЧС России окажет гуманитарную помощь гражданам Ливии, покинувшим страну. В Багдаде и других городах Ирака сегодня проходят акции социального протеста. Участники митинга на центральной багдадской площади Тахрир выражают возмущение коррупцией государственного аппарата, безработицей и низким уровнем коммунальных услуг. В Пакистане сегодня проходят похороны министра по делам меньшинств Шахбаза Бхати, убитого исламскими экстремистами в среду. Военный бюджет Китая по сравнению с прошлым годом возрастет на 12 с лишним процентов. По сообщению правительства, общая сумма расходов составит около 600 миллиардов юаней или 1 миллиарда долларов. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7. Люди в панике начали покидать дома, данных о пострадавших, однако, не поступало. Правительство Пакистана решило отказаться от планов повышения цен на топливо на 10%. Как сообщили в пятницу в Министерстве финансов страны, бензин подорожает, но изменение цены будет вдвое меньшим.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. Ровно через год, 4 марта 2012 года, состоятся выборы президента России. Действующий глава государства Дмитрий Медведев накануне в Санкт-Петербурге принял участие в работе международной конференции «Великие реформы и модернизация России», приуроченной к 150-летию подписания манифеста об отмене крепостного права. По мнению Дмитрия Медведева, император Александр II Освободитель и его единомышленники указали России путь в будущее. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин убежден, что оставшийся до выборов год пролетит незаметно.
Уже в этом году станет ясно, кто будет баллотироваться, кто дальше возглавит страну, причем уже на более длительный срок. 6 лет в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию. И дальше возникает в связи с этим вопрос о том, необходимы ли какие-то изменения в экономической и политической стратегии. Но что касается экономики, то уже почти консенсус, что такие изменения необходимы. И ведется их разработка. По сути, причем в данной ситуации с необходимостью изменений согласны и президент, и глава правительства, то есть оба главных вероятных кандидата на участие в следующей избирательной кампании. Понятно, что будет участвовать только один из них, но его фамилия пока остается загадкой.
Какой должна стать в результате грядущих изменений российская экономика и кто этому противится?
Реальная демонополизация экономики, конкурентный рынок, гарантии прав собственности, благоприятный климат для инвесторов, универсалистская правоприменительная практика, когда перед законом действительно все равны. Это все очень невыгодно российскому чиновничьему слою. Как раз тем государственным и окологосударственным фигурам, которые принимают решения. Решения, которые оцениваются часто в огромные суммы. Этот слой истеблишмент заинтересован в том, что в сохранении существующей политической системы. Поэтому политический фактор сейчас является одним из главных. Конечно, экономика должна быть впереди политики, но политика не должна слишком сильно от экономики отставать.
Накануне Дмитрий Медведев уделил много внимания Александру II и его реформам, как политическим, так и экономическим.
Показательно выступление президента Медведева на праздновании юбилея Великой реформы Александра II, где он фактически выступил за серьезные политические изменения. Заявил о значимости фактора свободы в достаточно такой решительной форме. У него и раньше были заявления о том, что свобода лучше, чем не свобода. Он в Твиттере критиковал партию власти за бронзовевшую. Однако сейчас, похоже, вот необходимо уже принимать какие-то решения. Наверное, президент сейчас хотел бы вот уже в этот период, в том числе, оставить компании. все-таки хотя бы обозначить основные направления возможных политических изменений.
Алексей, а что, на ваш взгляд, можно противопоставить антиреформистскому влиянию чиновничьего истеблишмента, о котором вы говорите?
Возможно противопоставить отношение власти с гражданским обществом и внимание к общественным инициативам, развитие политической конкуренции, развитие общественного контроля за деятельностью государственного аппарата, усиление влияния СМИ, чтобы СМИ получил действительно хотя бы неформальный статус четвертой власти.
Сказал в интервью «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. А кого бы вы хотели видеть следующим президентом России и почему? С таким вопросом к жителям Самары обратился корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Мечтаю, не сплю ночами, не дождусь, когда я пойду голосовать. Я уже давно не голосую за них вообще. Я последний раз за Хакамаду голосовала и все.
Шойгу еще ряд политиков. Рейтинг это же не абсолютная величина. Более того, у «Единой России» есть такой плюс, что вот во всех партиях есть только по одному политику, который вообще попадает в какие-то рейтинги, а остальных просто никто не знает. А у «Единой России» таких политиков целый набор.
Не Медведев ли? Может быть, Медведева выберут? Ну, пенсии-то он прибавляет, все же старается для пенсионеров. Ну, я не знаю, как охарактеризовать-то. Ну, помогает пенсионерам-то по сравнению с Ельциным-то. Да, он мне нравится. Я даже переживаю, когда вот что случится, и он так переживает. И я тоже переживаю по телевизору, говорю, надо же на его вот период какие напасти эти вот всякие вот.
Путин.
Почему?
По-моему, никого не надо, а потому что они все не очень хорошо работают.
Фамилии здесь, я говорю, что вообще вопрос я по-другому поставил бы. Нужна ли вообще России президентская республика? Мне кажется, надо уже думать о том, что 20 лет президентства ничего стране не дало, кроме проблем. И нужно переходить постепенно к парламентской республике. Но для этого надо выбрать честный парламент, нужно провести честные выборы перед этим. И тогда, возможно, все проблемы государственного управления будут решены.
Путин? Ну, не знаю, в принципе, при прошлом президентстве. Деятельность сама по себе, в принципе, нормально. Нас как молодежь устраивает, и сейчас он, в принципе, когда не стал президентом, он не ушел в тылы, а все-таки впереди, на передовой.
Самый лучший Путин?
Ну, в принципе, да.
Да мне кажется, Медведев останется. Ну, на второй срок. Пока нет, результат не видно.
Один из двух. Или Медведев, или Путин. Умные, пресветленные люди. А кого еще лучше ожидать? От кого?
Медведев. Мне нравится, потому что правильный мужик. Ну, по крайней мере, плохого ничего не сделал. Ухудшений я не вижу никаких. Только хорошее. Для меня, во всяком случае.
Ну, мне кажется, Медведев еще останется. Ну, как-то он народу импонирует, и народ ему тоже. Ну, по крайней мере, вроде бы как немножечко надежда появляется на то, что будет лучше. Ну, какая-то стабильность, определенность. Работа, как бы, уже нет такой безработицы, как было раньше. А Путин, ну, пусть он свое дело сделал. Если он вернется, может, все тоже будет неплохо. По крайней мере, хочется молодых.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кого бы вы хотели видеть следующим президентом России. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Повесть в русской литературе жива. Церемония вручения литературной премии Ивана Петровича Белкина прошла в Государственном музее Пушкина в Москве. Премия вручается по итогам года за лучшую повесть. Имя лауреата 2010 года стало известно в четверг поздно вечером. На церемонии побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Премия Белкина, так коротко называют национальную литературную премию за лучшую повесть, вручается уже 10 лет. Жанр этот в русской литературе существует почти 10 веков, и, по словам автора и координатора премии Натальи Ивановой, по сей день находится в добром здравии.
Когда вышла книжка, которая называлась «Иван Петрович умер», мне немедленно так, как укол в сердце. Я сразу вспомнила, конечно, Ивана Петровича Белкина и подумала, нет, он не умер. Во-первых, не умерли его повести, а во-вторых, помним мы все это, и значит, не дадим ему умереть. Эксмо, а потом кризиса или даже в момент кризиса я обратилась в президентский центр Ельцина, и они нам помогают, они наши официальные партнеры, я им очень за это благодарна. Вот так мы живем. Но главное, что повесть – это возможность высказаться на достаточно сжатом пространстве. Повесть, она как пружина. Если роман подобен все-таки вот такому, такой равнине, струящейся реке, то здесь скорее пружина. Это возможность на сжатом пространстве высказаться об очень серьезных проблемах.
В шорт-листе премии Белкина осталось всего 5 авторов. Члены жюри на самой церемонии признавались, что самым сложным оказался не выбор одного единственного лауреата, а определение 5 финалистов. Это только на первый взгляд кажется, что жанр повести не популярен. Авторов, которые любят и умеют в нем работать, достаточно, считает директор издательства «Время», член жюри премии Белкина этого года Алла Гладкова.
Но это во многом идет от книжной торговли, которая жаждет предоставить читателю покупаемую книгу. А мне очень нравится как раз повесть, потому что это хороший объем, в котором хорошо... Это, знаете, такая пьеса в прозе. И это страшно интересно читать всегда. Рассказ, он требует вообще предельного лаконизма. А повесть – это то, что дает возможность какой-то простор писателю выложить наболевшее. Я, честно говоря, даже была поражена, потому что я не представляла себе, что так много есть повестей, которые заслуживают. Шорт-лист было страшно. Сейчас вот как бы определить лауреата, это уже даже оказалось проще. Мне очень нравится, что писатели не избегают ни острой социальности, ни злободневности, и вместе с тем этой картины национальная. Мы живем, слава богу, в богатой державе, потому что она интернациональная страна, поэтому у нас котел народов, и это здорово, и это интересно. Именно поэтому такие яркие, необычные, разные вещи.
С Аллой Гладковой согласен еще один член жюри премии этого года, кинорежиссер Гарри Бардин, который отметил выбор авторами повестей тематической направленности.
Приятно удивило то, что много пишущих социально обеспокоенных людей. Вот это меня удивило, что это не просто, ну, как бы самоутверждение на литературной почве, а это попытка найти какие-то болевые точки в нашем сегодняшнем дне, поставить те проблемы и вопросы, которые нас мучают и мучают авторов. И это в разных стилях, в разных жанрах. Не все равнозначно, не все одинаково ровно, но достойно внимания. И меня это радует.
Во время вручения премии в зале царила необычайно камерная и семейная атмосфера. Были лауреаты прошлых лет, литературные критики и писатели. Журналист Ирина Ясина заметила, что эта премия выгодно отличается среди других искренностью и интеллигентностью.
Премия Белкина для меня, пожалуй, самая интеллигентная из существующих премий. И я очень рада, что вот она держит эту марку абсолютно безусловно, абсолютно классически. И это очень приятно, потому что то, что получает другие премии, вызывает у меня, мягко выражаясь, такое невкусовое омерзение. А вот по сути мне очень неприятно. А с премией Белкина можно расслабиться. А можно расслабиться и поздравить себя с тем, что она есть.
В конце церемонии гости получили в подарок сборник «Новый Белкин», составленный из повестей писателей, которые входили в пятерку лучших, но не стали лауреатами премии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Махачкале погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. Повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи на востоке Ливии, не намерены вести переговоры с ним. В Пакистане сегодня проходят похороны министра по делам меньшинств Шахбаза Бхатти, убитого исламистскими экстремистами в среду. Военный бюджет Китая по сравнению с прошлым годом возрастет на 12 с лишним процентов и составит свыше 90 миллиардов долларов. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7. Данных о пострадавших не поступало. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Суд защитили от Ходорковского. Новое письмо 50.
Комментарии экспертов.
Муаммар Каддафи и его союзники. Особые отношения ливийского режима.
Право автора.
Патриотизм. Любые фантазии. Виктор Шендерович о сайте Анны Чапман.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики, которые днем представляет Иван Трифилов.
Дефицит бюджета России в 2010 году, согласно уточненным данным, составил 4,1% ВВП, а не 3,9%, как сообщалось ранее, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, отметив, что эта корректировка связана с меньшим, чем ожидалось, показателем общего объема экономики страны. Новые данные по ВВП России в минувшем году глава Министерства финансов не назвал. Однако ранее его объем оценивался на уровне 44 триллионов 491 миллиарда рублей или более 1,5 триллиона долларов в пересчете. Россия не будет увеличивать добычу нефти для предотвращения повышения цен из-за кризиса в Ливии, заявил министр энергетики Сергей Шматко, не высказав опасений по поводу возможного прекращения поставок сырья из этой страны. Ранее сообщалось, что в январе-феврале добыча нефти в России увеличилась на 1,5% к уровню такого же периода 2010 года, более чем до 82 миллионов тонн. Рост цен на продукты питания в России в январе составил 3,1%, более чем в 6 раз превысив показатель 27 стран Европейского Союза 0,5%. Причем в годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, продукты в России подорожали почти на 16,5% против 2,7% в странах ЕС. Министерство финансов России опубликовало проект стратегии развития банковского сектора страны до 2015 года, предусматривающего в частности увеличение до 300 миллионов рублей минимального размера уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 года, а действующих банков с 1 января 2015 года. Сейчас минимальный размер собственных средств банков составляет 90 миллионов рублей. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 февраля снизились на 0,2%, однако с начала года они, наоборот, выросли на 1,2%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 45 копеек, или по текущему обменному курсу почти 83 американских цента. Курс доллара на сегодня 28 рублей 32 копейки. На 30 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 27 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости культуры. Члены киноакадемии «Ника» собрались в музее имени Глинки, чтобы узнать результаты первого тура голосования и приступить ко второму. Оглашен шорт-лист премии, а также по традиции объявлены имена двух лауреатов, рассказывает Марина Тимашева.
7 апреля состоится торжественная 24-я по счету церемония вручения премии «Ника». И директор премии Игорь Шабдрасулов называет цифры.
Профессиональные гильдии и студии представили для участия в конкурсе 95 фильмов в этом году. На соискание, соответственно, национальной кинематографической премии «Ника» за 2010 год претендовали и продолжают претендовать 23 анимационных, 30 неигровых и 42 игровых российских фильма. В состав Академии на сегодняшний день входит 648 человек. Первый тур голосования проходил с 1 по 26 февраля. В голосовании приняли участие 465 человек, что составляет 72% от общего списочного состава Академии, дает нам право и возможность считать результаты первого тура легитимными.
Значит, на втором этапе голосования все члены Академии заполняют анкеты, а на первом свое мнение высказывают профессиональные гильдии, и к их номинантам добавляются фавориты критиков. Допустим, композиторы называют имена своих коллег, достойных наград по итогам сезона, но этот список пополняется фамилиями композиторов, названных критиками. Именно этим обстоятельством, видимо, и обусловлены те различия, которые с года в год можно обнаружить в шорт-листах «Ники» и «Золотого орла». На этот раз в номинации «Лучший игровой фильм» вся разница в одном единственном наименовании – «Кочегар» вместо «Кандагара». Названия остальных фильмов совпадают. В лидеры по числу номинаций аж 9 вышел «Край», за ним 8 позиций «Брестская крепость», следом 7 «Овсянки» и в 5 номинациях представлен «Кочегар». В Академию Ника, как уже сказано, входят 648 человек, и президент гильдии киноведов и критиков Виктор Матизин интересуется.
Сколько людей одновременно состоит в Академии «Золотой орел» и в Академии Ника?
Юлий Гусман Виктору Матизину отвечает.
Значит, мы этих подсчетов не делали, не делаем и не будем делать. Когда Ника была в 87 году придумана, на нас смотрели как на сумасшедших. Сейчас различных премий этот подсчет мы ведем. Около 500. Только ленивый сейчас не создает что-то. Для этого нужно найти какой-то зал, сделать какую-то скульптуру. Найти спонсоров, желательно таких мощностей, на которых можно чуть-чуть себе оставить из Вятского завода хотя бы бутылки 3. И вручать. Я видел по телевизору, в какой-то комнате вручали какой-то типа плащ года. И там сидели все, прости господи, от патриарха до вице-премьеров. Ну, там не патриарха, а митрополит, не знаю. Плащ года, там, накидку года, диадему века. Мы не были вторыми, мы не были третьими. Мы создавались для любви, для радости, для дружбы. Мы не будем ни сутяжничать, ни воевать, ни заниматься ни политикой, ничем. Ника создана, чтобы гримеры и звукорежиссеры, и режиссеры, и сценаристы могли раз в год отметить профессиональным призом достижения товарища. Мне тоже кажется достаточно непонятным, как одни и те же лица, состоя, например, в Совете Академии, вручают с наслаждением приз на других церемониях. Я бы, может, так и не делал. Но это исключать, изгонять и объявлять охоту на этих салемских ведьм мы не будем.
Имена двух лауреатов уже известны. Президент Академии Ника Алексей Баталов назвал одно из них.
Лауреатом премии Ника в номинации «Честь и достоинство» в этом году становится воистину народный артист Сергей Юрьевич Юрский. Спасибо вам. И я не скрываю своей радости, потому что давным-давно он является исключением в актерском собрании и в каждом своем явлении действительно несет культуру высочайшую актерскую, да и человеческую, гражданскую культуру. Спасибо вам большое.
А лауреатом премии Ника за вклад в кинематографические науки, критику и образование стал Армен Медведев.
Рассказывала наша коллега Марина Тимашева. Премия Ника будет вручена 7 апреля. Церемония пройдет на сцене Московского театра оперетты. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Радио «Свобода» продолжает знакомить слушателей с материалами семинара на тему «Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в России». Семинар прошел в Москве 1 марта. Это было первое мероприятие в рамках большого проекта «Демократия в России», организованного аналитическим центром Юрия Левады и Международным историко-просветительским, правозащитным и благотворительным обществом «Мемориал». Предлагаем вашему вниманию рубрику «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В семинаре приняли участие социологи и другие эксперты, занимающиеся проблемами гражданского общества, а также активисты и лидеры различных общественных движений и инициатив, среди которых организации автомобилистов, движение «Архнадзор», защитники Химкинского леса. О проблемах развития гражданского общества в России размышляет одна из участниц семинара, независимая исследователь Татьяна Ворожейкина.
Очень важно выйти за пределы обычных для либерального общественного мнения констатации слабости или отсутствия гражданского общества в России и попытаться понять и по возможности трезво оценить вот те процессы общественной самоорганизации, которые с января 2005 года, очевидно, происходят в России. Не впадать ни в одну из крайностей, не преувеличивать их реального масштаба самоорганизации и не преувеличить степень их реального влияния этих движений в обществе. Но, что мне кажется особенно важным, не преуменьшать, чтобы, в общем, не сетовать, как это делалось последние 20 лет, на отсутствие гражданского общества в России. Мы сетовали на это, воздев очи в небо, в поиск высоких гражданских ценностей, в то время как рядом, вот по крайней мере, как мне кажется, с 2005 года, развиваются очень важные процессы самоорганизации и солидарности. Но они развиваются не вокруг высоких вещей, а главным образом вокруг защиты непосредственных, конкретных, можно сказать, шкурных и низменных интересов людей. И мне кажется, что люди в растущей мере проявляют способность к коллективным действиям в защиту тех их интересов, которые нарушают государство, которое нарушает бизнес, а чаще всего их нарушает государственный чиновник или государственные чиновники, действующие от имени государства в собственных частных интересах.
Какова роль гражданских инициатив, гражданского общества в развитии демократии в стране?
Вот это на самом деле ключевой вопрос. Мне кажется, что если в России есть надежда на демократию, то она связана именно с развитием, распространением и расширением этих движений. Они направлен на демократизацию социальных отношений.
Есть мнение, что развитию гражданского общества в России препятствует прежде всего пассивность населения.
Любое изменение в обществе, оно происходит не в большинстве, оно происходит среди меньшинства. Опросы общественного мнения. Это не тот инструмент, которым можно изучать становление гражданского общества. Ну, потому что это всегда, условно говоря, общая температура по больнице. Эти опросы абсолютно не показывают то, что происходит в меньшинстве и, условно говоря, с краю. И поэтому, мне кажется, очень важно здесь проведение именно качественных исследований, которые показывают, что-то здесь развивается, с какими проблемами люди сталкиваются, как они взаимодействуют с населением. Мне эти выводы из количественных исследований, из опросов общественного мнения не кажутся абсолютным и не кажутся адекватным инструментом для понимания того, что происходит.
Говорила независимый исследователь Татьяна Ворожейкина. Семинар по проблемам гражданского общества – это первое мероприятие в рамках большого проекта «Демократия в России». В дальнейшем планируется обсудить и другие темы, например, свободные выборы в зеркале российского общественного мнения, подотчетность власти и коррупция, а также историческая и культурная память как феномен общественного сознания.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Светлана Павлова, международный обозреватель Александр Вагнер, журналист Дарья Жарова и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Как в Петербурге воспринимают намерение Валентины Матвиенко идти на третий губернаторский срок? Эту тему ведущий Виктор Резунков обсуждает с политическим обозревателем АПН «Северо-Запад» Андреем Дмитриевым и заместителем председателя Петербурга Бурской организации партии «Яблоко» Александром Шуршевым. А следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.